Когда у ребенка начинает формироваться характер. Вы уверены в этом? Вы ошибаетесь. У ребенка формируется характер тогда, когда умирает пожилой человек. И в момент смерти у него уже готов характер на будущее рождение. Поэтому все ваши мысли о том, что вы можете его как-то сформировать характер, это просто глупость. Ясно, нет? Если бы так было, что мы можем сформировать человеку характер, то значит, какой смысл тогда вообще в том, что мы живем? Мы живем, что-то делаем, да? Какие-то поступки совершаем. И все это просто как бессмыслица, понимаете? Если я что-то делаю, то не существует никакого следствия, не существует никакого последствия моим поступкам, допустим. Как мы, это наша философия. Нам кажется, что бы я ни делал, все одно и то же, да? Да? Я делаю так, это один результат, и делаю по-другому тоже один результат. Я могу кого-то ограбить, если не заметят, не раскроют преступление, значит, я прав, да? Или я могу, допустим, наоборот, там, сделать что-то хорошее, и если никто не узнает, то тоже ничего не изменится в моей жизни, да? Вот. Ну тогда какой смысл жить-то вообще? Какой смысл? Ну что тогда вы надеетесь? Какой смысл вообще в этой вот жизни, если это так? Вот если это такие действительно законы, у нас процветает. Какой смысл тогда вообще? В чем радость жизни заключается? Если процветает насилие, там зло, и в этом заключается смысл. То есть беззаконие смысл. Если я что-то делаю, то не будет никакого результата. Ничего не изменится. Так вот, на самом деле это просто наше заблуждение. Это просто иллюзия. Ну, потому что не знают, что существует тонкое тело, тонкая природа человека. И эта тонкая природа, она сохраняет информацию о всех наших поступках. Отпечатывается все на нашей тонкой природе. Когда человек контактирует с кем-то, он что-то делает, у него его действия или вступают в резонанс с тем состоянием как бы среды, которое является истиной. Или вступает в резонанс с истиной, или вступает в разнобой. Если в разнобой вступает, значит у человека откладываются на тонком теле определенные изменения, которые заставляют его потом поступить так, как положено. То есть это все равно, что, допустим, если пружину натягивать, да, если по вашей теории, то натягивая пружину, мы ничего не изменится. То есть по вашей теории она так и останется натянутой, да? Но на самом деле у нее появляется желание сжиматься, да? Это всем ясно, да? Точно так же, если человек тянет деньги отовсюду, он пытается себе побольше денег собрать, то возникает, пружина натягивается, и потом от него улетает. Понимаете? То есть смысл заключается в том, что мы должны понять такую вещь, что наши поступки всегда будут рождать следствие. Всегда. Неминуемо. Поэтому возникает вопрос, в чем же проблема заключается. Проблема сначала, вам кажется, заключается в том, чтобы не делать что-то плохое. Но когда вы начинаете изучать это, оказывается, что не делать плохое довольно сложно. Есть две основные причины. Первая причина. Есть силы, которые заставляют делать плохо ситуацию, то есть уже сложившееся общение, там, вас могут там подстрекать на плохие поступки, и нас, всех нас могут на это подстрекать. И вторая причина, которая заставляет еще поступать плохо, вторая причина это то, что мы не знаем, что такое хорошо. Ну, например, если я сейчас спрошу вас, допустим, можно ли, допустим, наказывать ребенка там, до 5 лет, допустим, вы знаете это или нет? А? Нельзя. Я говорил, да. Это мальчика, да? А девочку? Девочку нельзя. А после 5? А? Даже нужно, да? Так вот, некоторые же не знают. Ну, мы об этом будем еще говорить. Значит, некоторые не знают, поэтому вы же не знаете, нету понимания вещей. Допустим, ну, кто не был на прошлой лекции, того вот если спросить, как женщина должна обращаться к своему мужу, там, или муж к жене должен. Многие же не знают просто. От этого проблема. И можно все что угодно говорить, там психологи сочиняют. В чем проблема-то заключается? Проблема заключается в том, что мы все сейчас можем встать и сделать из себя очень умным. Или писать умные книги, понимаете? Но это же ситуацию-то не поменяет. Потому что истина, она не зависит от того, сколько мы там сделали опытов над обезьянами там, понимаете? Истина, она существует определенным образом в пространстве, она уже есть. И она не зависит от наших экспериментов и опытов, понимаете? И так как существует истина, то откуда она тогда взялась? Вот. На самом деле для каждого времени существования нашей Вселенной существуют определенные правила жизни. И правила эти формирует тот, кто отвечает за эту эпоху. Существуют личности, которые отвечают за эту эпоху, в которой мы живем. Все организовано в этой вселенной. То, что вы думаете, что здесь это бардак, как вам вас ученые сказали, что мир этот хаотичен, вот, ничего нет, никаких законов, это все глупость. И написаны законы Ману. То есть Ману это личность, которая отвечает за эту эпоху. Он написал законы, и эти законы есть. Там написано, как человек должен жить, что он должен делать, как он должен поступать в каких ситуациях. Если мы поступаем не так, значит мы будем страдать. Вот. Эти законы у нас зафиксированы также внутри, и у нас сердце нам подсказывает, как правильно. Можно даже не знать законов, но сердце подсказывать будет, как правильно поступать. Если человек, он честно живет. А если он живет нечестно, у него сердце оскверняется, и оно уже ему не то подсказывает. Но в целом мы должны понять одну только вещь, что? Что бы мы ни делали, знаем мы или не знаем, всегда мы будем за это отвечать. И этот ответ будет в соответствии не с тем, знаем мы или не знаем, а в соответствии с тем, как правильно, понимаете? Мы можем не знать, но отвечать все равно придется. Например, многие же не знают, что нельзя есть мясо от убитых животных, да? Многие не знают. Они думают, что я съел, ничего страшного, потому что я же не убивал, ну и даже и убил, ничего страшного. А на самом деле не так. Оказывается, нельзя. Если ты это делаешь, значит ты подвергаешься сильнейшим страданиям в своей жизни, в будущем. Так вот, ребенок с самого рождения уже, у него есть определенные планеты, на него влияют. Это все связано с его, планеты формируются, то есть рождение формируется у ребенка в соответствии с его прошлой судьбой. Когда, с его прошлыми жизнями. Когда человек умирает в момент смерти, у него фиксируется определенным образом тонкое тело, оно не разрушается вместе с грубым. Грубое тело гниет, воняет, и вы знаете, вы кричите, Миша, на что ты меня покинул, Миши там уже нет. Это просто кусок мяса, который гниет там лежит. Вот. А Миша улетел в другое место. Его там уже нет, в этой могилке. Вот. Миша, Петя, Вася, он улетел, и плакать не к чему, потому что он не умер. Мы не умираем, когда умирает тело. Это первое, что мы должны понять. Это очень трудно понять, но это так. Если вы себя спросите внутри, честно, если спросите, я умру, если у вас внутри кто-то скажет нет, вы не поверите. Да, вернее, да, если кто-то скажет да, то вы не поверите. А если вы уже себя убедили, что вы действительно умрете, то это просто смешно. Неужели вы думаете, что мы ниоткуда рождаемся? Раз, вот, родился. Откуда взялся? Просто комбинация материальных элементов сделала меня. Жил, жил, потом раз, умер, и совсем нету его этого. Он жил и нету. Откуда-то родился и куда-то опять умер, и все. Что он рядом? У вас кто-нибудь умирал, нет? Человек чувствует, что он рядом, этот человек. Да, поднимите руку, кто чувствовал, когда кто-то умирает, что он рядом какое-то время, человек. Поднимите руку, честно. Вот. Потом через некоторое время раз, какой-то день, и чувствуешь уже, как будто нету рядом. Было такое? Есть? Было такое ощущение? Поднимите руку. Кого было такое ощущение? Было такое? Вот. Не. Это не так происходит. На самом деле человек рядом, пока тонкое тело, оно связано с грубым после смерти какое-то время. Ну, буквально там может быть 30, 40, там, 50 дней. Ну да. А потом раз, и тонкое тело уходит. И родственникам знак приходит, что вот тут все уходит. Он там, они снится, что он там дверью хлопнул, ушел там, или попрощался, пришел последний раз. И все одни и те же рассказывают сны, что пришел попрощаться там, и там на что-то нас оставляешь там, и все, и ушел. И ушел, это значит просто уже, это тонкое тело, человек уже, значит, будет рождаться в другом теле уже. И он рождается, на самом деле, он так это происходит. У человека зафиксированы определенные... На самом деле все не так, как вы, как там материалисты говорили. На самом деле это же глупая теория. Вселенная из точки взорвалась. Ничего не было. Потом появилась точка из ничего. Точка из ничего. Ничего не было, и точка из ничего появилась. А потом она взорвалась. И появилось сразу много всяких вселенных планет. Это глупость. Если не было ничего, как может из ничего точка появиться? Это же глупость. Правильно? Нет, ничего не было. Сначала ничего не было. Это все известно, голубчик. Все известно, потому что у вас существует рациональная логика. Это логика, основанная на том, что если два шарика стукнулись, они отлетели, то вот если измерить, на какие они расстояния отлетели, то из этого закон делают. Но существуют еще другие законы. Например, если вы мне дадите книжку почитать, в которой будет подтверждаться все, что будет в будущем, в которой подтверждаются все законы, которые открыли, хотя эта книжка была написана 5000 лет назад, то я вам скажу, что там были не дураки. Если в книжке написали всю эту атомную теорию, которую сейчас открывают ученые, если в этой книжке написали строение Вселенной, которую ученые подтверждают, если там опишут уже о тонком теле, о глубоком его строении, о чем ученые только сейчас догадываются, вот, если в этой книжке написана эволюция человека, а то не как Дарвин написал, это глупость, а там написана более глубокая эволюция, и серьезная, и она действительно подтверждается всем, например, моим опытом. Что касается меня, то для меня вот это то, что вы говорите, это полная глупость, потому что я очень хорошо вижу, умер человек или живет, по фотографии даже. И хорошо вижу, если он умер, то он родился или нет еще, или уже родился. И это все подтверждается же нетрудно. То есть человек другого человека чувствует. Например, фотографию мне дают, я говорю, вот три года назад вы потеряли с ним контакт внутренний. Он говорит, да, как будто забылся. Человек забылся. Забылся, это значит, что он уже родился, пошел в другое место куда-то рождаться. Ясно или нет? Я это все вижу очень хорошо. Нет проблем. Вот. Человек не... Человек не теряет связь. То есть почему видно по фотографии? Потому что там на каждой фотографии всегда отражается тонкое тело человека. Вот. И у меня был один случай, когда мы принесли, я этим потом перестал заниматься, это неприятно заниматься уголовными делами. Мне принесли фотографию без вести пропавшего человека в Тольятти. Это было лет 8 назад. И я сказал, где он находится. И туда пошли, там искали, его не нашли. Но потом, они там был снег просто, потом они под снегом, вот там, где показала, они его нашли, они еще раз пошли, как-то сердце им подсказало, через 2-3 недели они прямо на этом месте нашли там труп. То есть там он это, ну, на машине был там как-то, между двумя городами, короче. Вот. Смысл заключается в том, что тонкое тело-то, фотография-то при чем тут, да? Да? А при том, что связь этого человека с его фотографией всегда остается, даже если он уже в этом теле не находится, он уже в другое перешел. Понимаете? Вот. И тело, пока еще не прошло слишком много времени, тело, которое разлагается, оно связано как-то с тем, с душой, с человеком, который оставил его. С душой, которая оставила это тело. Вот. И по этой связи можно определить, где находится тело. Ясно? Вот. А? Способность обыкновенно, просто вы не верите в это, поэтому. Но это все несложно научиться, кстати. А? Ну и что зажгите, что это происходит? Тонкое тело останется. Точно так же, как зеркало разбить, если вы смотрите в зеркало. Вы разбиваете зеркало, вы же от этого ничего с вами не делаете. Да? Тогда тонкое тело покидает, уходит сразу. Фотография даст информацию всегда. Тело тут ни при чем. Фотография связана с тонким телом. Смысл заключается в том, всего этого моего сказанного, что вы должны понять, что когда человек, когда душа покидает тело, она попадает в какую-то зону, допустим, в какой-то области, она попадает в эту область, и она как бы висит некоторое время, находится там, и создается, то есть происходит такое, как бы, ну, в принципе, это как сродство, как два атома соединяются, понимаете? То есть в пространстве много планет в этой Вселенной, и она как бы, она обладает огромной скоростью, душа без тела. Тонкое тело может перемещаться с огромной скоростью в этой Вселенной. Там, эта скорость, ну, в миллионы раз превышает скорость света. И для нее не существует ничего, вот, каких-то таких ощущений, как для нас. Вот. В принципе, там все по-другому. И тонкое тело, оно может переместиться в любую планету, в любое место, причем очень быстро, если появится сродство. Как бы оно сначала выходит из тела, и через некоторое время в тонком теле происходит определенное преобразование, и душа, она попадает или на высшие планеты, и там наслаждается, причем в тонком теле, там оно получает чуть-чуть тело тоже другое, материальное, но очень тонкая материя. И она там может наслаждаться в этом теле 10 тысяч лет там, вот на высших планетах, если человек ведет благочестивую жизнь. Может попасть на низшие планеты, и там страдания очень сильные. Там тело еще грубее, чем у нас. Там почти вообще нет воды в теле, и оно становится как деревянное такое. И там вообще, ну там только одни издевательства. Вот у нас издевательства, там еще больше. У нас где-то нижний уровень средней планетной системы находимся, наша Земля. А есть еще низшие планетные системы, где находятся люди, души, которые, ну, они имеют тело, конечно, тоже, они находятся те, которые очень сильно должны перестрадать, то, что они плохое что-то сделали в жизни. А потом они, когда это страдание отбывают, как бы, наказание, они потом опять поднимаются до средних планетных систем и могут жить или в человеческом теле, или чаще всего после таких низших планетных систем они бывают в телах животных. То есть все эти животные, все эти бабочки, все имеют одну и ту же душу внутри. Она просто может в разные тела попадать в зависимости от ее судьбы и желаний. Понимаете? Вот, душа одна и та же, но тело разное, в зависимости от желаний. Поэтому нет никакой разницы. Поэтому в зависимости от наших желаний мы можем получать разные тела. Так вот, ребенок, который попадает в лоно матери в момент зачатия, душа попадает в лоно матери в момент зачатия, вот. И она попадает уже туда, куда должна попасть. Случайного ничего не бывает. Это все, это, во-первых, этим руководят законы, понимаете? А законы, они возникли в результате вот божественной силы. То есть законы уже были, как только Вселенная создалась. В принципе, эта Вселенная уже по этим законам создавалась. Таких Вселенных очень много, бесчисленное множество, понимаете? Это все описано в Ведах, надо просто почитать. Там все описано, эти законы уже были. Ну, все зависит от ваших поступков. Даже вы можете неверующим быть, если вы совершаете жизнь, ведете хорошую жизнь, но неверующим человеку, если он не знает, ему трудно правильно поступать. Но если он правильно поступает, он может на райские планеты даже попасть. Все зависит от правильных поступков или неправильных поступков. Если честный человек ведет порядочную жизнь, он может на райские планеты попасть. Но чаще всего человеку, который не знает законы, как правильно жить, ему очень трудно. Без веры, это все равно, что без грамоты научиться играть на пианино. В принципе, можно. Есть гениальные люди, которые просто садятся и играют сразу. Вот. А все-таки надо учиться, понимаете, в основном все. Поэтому человек, который не знает закон, ему трудно сориентироваться. Например, вы не знаете, что не надо есть мясо. Этому никто не учил. Вот. А я это все изучил и проверил. Если он неверующий человек, если он ведет себя плохо. Понимаете, там прежде всего есть заповеди. Не убивай там и так далее. Вот если человек делает это, то он будет нормально существовать, понимаете? Но это не значит, что не надо верить в Бога. Вот, это, ну, в принципе, надо, это все каждый доходит в свое время, понимаете? Вот, значит, итак. Душа попадает к определенным родителям. Уже это запрограммировано. Момент смерти. И попадая к определенным родителям, она также получает в момент рождения влияние определенных планет на себя, что тоже запрограммировано. Эти планеты имеют тонкую силу, но очень огромную. Например, вот когда приходит ко мне учиться, и вот эти планеты, они имеют такую силу, что никакие травы там, ничего не действует. Вот камни еще как-то действуют. Но я говорил уже, что не всем возможно здесь лечиться камнями. Вот. Значит, то есть очень трудно изменить как бы судьбу человека. И в общем-то и невозможно. Потому что планеты все равно влиять будут. Если человек имеет знания, то он облегчает свои страдания. Например, там, если он знает, что надо вести благочестивую жизнь, там туда все, то страдания они уменьшаются, потому что он соблюдает законы. Понимаете? Вот. Для чего я так долго рассказывал вам все это? Потому что тема по воспитанию детей была бы бессмысленна без этой информации. Вот сейчас я вам дальше буду говорить. Вот смотрите. Все очень просто. На самом деле, мы говорили про семью, и мы знаем роль мужчины в семье. Роль мужчины такова, что он как бы защищает семью от беззакония, безбожия. Но если сам мужчина становится развратником в семье, то женщина, она не может, то есть когда в цивилизации мужчина, он как бы уже, мужчина не становится образцом поведения, то женщина, она не может сохранить свою чистоту, потому что как бы она попадает под влияние определенных сил, и человек, он становится, то есть развивается другая философия, другое понимание вещей. Например, то понимание вещей, которые вы сейчас видите, там, которые культивируют по телевидению, это понимание вещей примерно такое, что если ты будешь жить распущенно, там, изменять своему мужу, там, обманывать всех, то в принципе ты будешь нормальным, цивилизованным человеком, у тебя не будет никаких проблем. Вот эта философия откуда берется, я вам сейчас расскажу. На самом деле счастлив человек, когда он выполняет определенные правила. Вот это просто вот когда человек спит с кем попало, в принципе, это всегда рождает определенные глубокие связи между этими людьми. И тонкое тело такого человека, оно сильно разрывается. То есть с кем бы человек ни спал, всегда это становится новый муж, новый муж, новый. Что значит новый муж? Это значит, что связь с этим человеком остается навсегда, на всю оставшуюся жизнь, и ты будешь получать от него как бы энергию его судьбы. То есть ты будешь отвечать за его жизнь, как-то, понимаете? 50% судьбы человека, который соединяется с другим человеком, отдается, как бы, понимаете? Вот так, обмен такой происходит. И в результате человек начинает чувствовать, что его как будто раздирает. Очень тяжело жить становится. Вот, это происходит из-за таких вот чрезмерных контактов. Но эти контакты возникают от отсутствия знаний. А отсутствие знаний возникает от желания не знать. Человек в какой-то момент говорит, мне надоели эти все морали и законы, я хочу жить без этого, без всего. И Бог предоставляет такую возможность, Он удовлетворяет все наши желания. Таким образом, что касается воспитания детей. Когда женщина становится безнравственной, то вот те души во Вселенной, которые должны получить плохую судьбу, безнравственную, они уже так жили плохо, понимаете? Они попадают в одну область Вселенной, где надо получить такую жизнь. А другие, которые жили по законам, они попадают в другую часть Вселенной. Даже есть разница между странами, вы видите. В одной стране рождается более благочестивое потомство, а в другой менее. Вот если взять, допустим, там какие-то страны, вы видите, да? Народности все отличаются даже, да? Даже у нас на Земле есть разница. Есть разница. Где-то более благочестивая жизнь. Если вы ездите, вы увидите. Где-то более благочестивые люди, где-то менее. Вот, но еще больше разница на разных планетах. Вот. Но наши ученые, они сначала придумали гелиоцентрическую теорию. Это означает, что Земля это единственная разумная планета во всей Вселенной. А потом они антропоцентрическую теорию придумали, что человек это единственное разумное существо во всей Вселенной. Это точно так же думает таракан. Таракан, он искренне считает, что он самый главный, и он один вообще умный, и вообще все остальные это дураки. Он ползает где попало и ест что попало, пока его не раздавят. А если его раздавят, он несчастный случай, все остальные тараканы. Несчастный случай. Точно так же мы ползаем куда попало, лазим куда попало. Но у нас есть еще администраторы в этой вселенной, руководители. Вот, которые, например, мы думаем, что урожай, например, и там и наша экономика, она зависит от того, как мы схитрим. На самом деле не от этого зависит, от того, какую жизнь мы ведем, честную или нет. Если мы же ведем жизнь обманщиков, тогда у нас все рушится, и вы видите это. А если мы ведем честную жизнь, основанную на законах, тогда все будет хорошо. Но сейчас невозможно вести честную жизнь. И все говорят от того, что плохое воспитание. Так вот я вам сейчас скажу такую вещь. Когда женщина становится развратной, тогда вот эти души плохие, которым суждено попасть в плохие семьи, они устремляются вот в лоно такой женщины. И что происходит? А происходит следующее. Это называется нежелательное потомство в дедах, то есть варна-санскара. То есть это нежелательное потомство, это значит, что в общем-то не было никакого планирования детей, понимаете? И никто не стремился иметь хорошего ребенка, понимаете? А особого не было такого желания вообще рожать кого-то, понимаете? Просто так получилось, случайно. Вот, так вот. Считается в ведах, что для того, чтобы иметь хорошего сына или хорошую дочь, надо совершать определенные аскезы. Что это такое? Это значит, надо вести определенную благочестивую жизнь. Пару лет, допустим, жениться, совершать какие-то благочестивые поступки. Вот. И потом, когда уже достаточное количество благочестивых поступков, при этом в ведические времена вообще не занимались сексом, вот когда рождались, когда женились, вообще не занимались сексом до рождения вот этого ребенка, который должен быть стать гением. Вот. То есть они повышали свою природу, то есть улучшали свои духовные качества. И душа, которая вот самые хорошие души, они как раз устремлялись вот в лоно матери именно таких родителей. И потом вычислялось астрологически. То есть, допустим, хорошей душе нужно благоприятное время для астрологического сочетания планет, понимаете, да? Хорошей душе. И такие родители, они вычисляли просто. Они астрологически вычисляли, какое время самое благоприятное для зачатия ребенка, чтобы попала хорошая душа туда, чтобы ребенок родился хорошим, понимаете? Они вычисляли, когда мальчик будет рождаться, когда девочка. Вот. И они молились весь день до того, как вот зачатие должно произойти. Вот. И держали пост. То есть это, ну, может быть, 2 года где-то такая семья готовилась к тому, чтобы иметь ребенка. Это все описано, есть специальные книги в ведах, там описывается, как надо правильно, чтобы рождались гениальные дети, что надо делать. Там все это описано подробнейшим образом. Там действительно, я сам видел, рождаются гениальные дети. То есть у меня есть знакомые, которые так делают, у них рождаются гениальные дети. Я, к сожалению, мой ребенок родился до того, как я это узнал. Я вот, ну я не могу сказать, что у меня ребенок сильно плохой, но так или иначе, если бы это было научно, было бы намного лучше. Вот. Поэтому наука это не то, что придумали наши ученые, которые там что-то из головы своей вытряхнули. Вот. На самом деле, это все уже знание было. Оно дано великими мудрецами, которые в медитации. Что значит медитация? Это значит в огромном, таком глубоком сконцентрированном состоянии, когда в чистое сердце вливается знание. Оно может от самого Бога прийти или от администраторов этой вселенной. То есть знание оно уже есть, его не надо придумывать. Все уже записано, все уже есть. Просто если мы глупцы, то и мы не хотим понимать это, тогда мы будем свое знание придумывать. Так у нас и происходит. Потом оказывается, что уже все написано. Рекомендую почитать. Значит, итак, нежелательное потомство рождается в 2 случаях. Первое, когда женщина, она ведет развратную жизнь, и она теряет духовную силу для рождения благочестивого потомства. Ну и женщина, и мужчина, когда теряется духовная сила. Вот, первое. И второе, когда родители не занимаются тем, чтобы планировать рождение ребенка, а просто, когда получился, они особо не думают об этом. Родился, не родился, зачался, не зачался. Им особо не интересно. И когда ребенок уже начинает развиваться в утробе матери, на него тоже влияет 2 фактора. Первый фактор – это то, что он уже... Они хотят заниматься насилием. Вот, например, в одной московской школе провели обследование, оказалось, что 75% девочек хотят, ну, хотят быть насильниками. То есть, чтобы они по рукам, вот, значит, так сказать. А 75% мальчиков хотят участвовать в
было как-то заложено такое желание. И что происходит? Когда вот это нежелательное потомство вырастает, то появляются другие законы взгляда на жизнь. Так как они уже были рождены для этого, понимаете, они были рождены для насилия, потому что они, у них уже было заложено это внутри. Они рождены были для насилия, они были рождены для обмана, потому что их в этом обмане зажили, понимаете? Они ненавидят своих близких, потому что их ненавидели в момент зачатия, понимаете? То есть, их, когда они рождались, это было никому не нравилось, понимаете? Этого никому не хотелось. И поэтому они ведут себя совершенно безобразно. Они как противопоставляют себя этому миру. Потому что они не видят в этом мире какое-то, ну, что-то хорошее, понимаете? Потому что так как влияет планета. Человека так как бы... На человека так влияет планета, что происходит? Происходит то, что сердце, вот эта грязь, она как камень, понимаете? Это сила тонкая. Она давит на всех окружающих людей, этого человека. И когда такой человек смотрит на кого-то, то сразу из его сердца идет сила, которая заставляет определенным образом плохим думать об этом человеке. Понимаете? Вот, допустим, если у меня плохая судьба, то я бы на кого бы не посмотрел, все на меня смотрят как-то плохо. Понимаете? Это мгновенно происходит такая связь. То есть я на кого смотрю, и энергия от другого человека на меня только плохая отражается, а не хорошая. Потому что у меня сердце это все зафиксировано уже. Как камень, понимаете? И куда бы я ни повернул, что бы я ни начал делать, вокруг меня создается такой мир, в котором я живу, понимаете? Мир моей судьбы, понимаете? Поэтому к одному человеку все хорошо относятся, а к другому все плохо. И он ничего не может сделать, почему ко мне все плохо относятся? Я хороший человек. И к нему все плохо относятся, и он ничего не может сделать, потому что из него в сердце на всех влияет определенная сила. На всех без исключения влияет эта сила. И он ничего не может сделать, подходит к этому человеку, просто что-то хорошее его спрашивает, но поворачивает уже дверь на него. Да нет. Потому что идет из сердца такая сила, ничего не сделаешь. Хотя мы себя изнутри все считаем хорошим. Так вот, когда такое нежелательное потомство рождается, они все не могут, никто к ним не может нормально обратиться, слово хорошее не сказать ему. Потому что они выглядят очень агрессивно. Вы заметите, что когда смотришь на такого ребенка, у него сердце не спят просто, да? Вы замечаете, что сейчас все больше и больше, да? Со зверским взглядом, да? Нет? Вы считаете так? Поднимите, вот смотрите, сейчас будет у кого трезвости больше. Кто считает, что дети портятся? Поднимите, вот смотрите, все считают, только вы не считаете. И давайте проанализируем теперь, смотрите, все очень просто. Если мы возьмем, допустим, сколько было разврата, допустим, вот кто, вот 20 лет назад, я могу помнить 20 лет назад. Вот мне как раз было молоденький был. Вот. Я помню, что вот в этом моем возрасте, вот в это время, не было разврата. 14 лет. Не было. 20 лет назад не было разврата. Я помню, в этом возрасте не было. Скажите, 20 лет назад, в 14-летнем возрасте был разврат или
нет? Нет, был, нет,
тоже в третьей степени. Считайте так же, да? А разве вы планету? Так вот, смотрите, все видели, что 20 лет назад, скажите, 40 лет назад, 40 лет назад,
не было, не было.
Может быть, не было, но никакой степени. Но сейчас я вам скажу, просто я вижу, понимаете, я вижу людей, вот тонкое тело, да? Я иду, допустим, по улице, идет девочка, допустим, молодая, да? Я просто, мне интересно, я изучаю эти вопросы. Я думаю, насколько люди портятся вообще? Допустим, 14-летняя девочка, да? Я знаю точно, она занимается разрядом или нет, с первого взгляда. Вот, я смотрю сейчас, практически 70% девчонок 14-15 лет уже все занимаются разрядом. Понимаете? Вот. Что вы удивляетесь от этого?
Я примерно
16 лет. Вы не знаете. Вы можете не знать. Вы считаете, что знаете? Кто считает вообще, что он все знает про своих детей? Вы наивные люди, на самом деле. А что, вам тут сейчас докладывать все, что 14 лет? На самом деле, вот эта вот ситуация, она сейчас довольно реальна. То есть где-то может быть, не 70, там, 50. Ну, я вот вижу, может, по улицам такие девочки не ходят. Но так или иначе, я вижу, в основном все занимаются.
Они просто
же можно воспитывать детей? Если есть у нас дети, то их надо воспитывать. Первое. Жизнь человека всегда зависит от вкуса человека. То есть у него должен быть чему-то вкус. Чему у него есть вкус, тем он будет заниматься. Понимаете? Невозможно изменить человека никакими словами. Если есть вкус к чему-то, то вкус он остается. Хоть что говорит, хоть что делает. Понимаете? Это природа человека. Говорит природа человека. У кого-то есть вкус к разраду. И хоть что-то с ним делать. Вот. У него остается этот вкус где-то в глубине души. Понимаете? Очень трудно изменить такого человека. Но можно. Как это сделать? Во-первых, вы должны понять, все зависит от общения. То есть человек в результате общения, он перенимает силу. Общение, то есть у нас тонкое тело, оно очень сильно получает силу через уши, через слушание. Когда человек слушает кого-то, он слушает одного, получает одну силу внутрь. Слушает другого, получает внутрь совсем другую силу. Понимаете? Все зависит от слушания. Вот. Поэтому, если мы слушаем другого человека, мы должны в первую очередь знать, что бессмертно для нас это никогда не останется. То есть, поэтому не надо слушать того, кого вы считаете, ну, кого вы считаете опасным. То есть что такое слушание? Это фактически перенятие чужих взглядов на жизнь. Понимаете? Вот. Поэтому общение очень важно. Но есть один момент очень важный. Надо его знать. Что существует антагонистическое общение и существует общение доверительное. Понимаете? Так вот, если вы хотите воспитывать как-то вообще просто влиять на своих детей, надо развивать доверительное общение. Доверительное, понимаете? Вот. Чтобы было доверительное общение, для этого надо, чтобы этот ребенок вам доверял, то есть верил. А это возможно только в том случае, если вы сами выполняете то, о чем вы его просите. Потому что доверие происходит на тонком плане, а не на грубом. Это значит, что если вы, допустим, материтесь про себя где-то там или на заводе, и приходите там, говорите ребенку о том, что или никогда этого не делать, это значит, что ваши слова, они не будут иметь никакой силы. Почему? Потому что ребенок потом по плане с вами контактирует, или там на заводе, там вы находитесь, а ребенок дома, и он контактирует с вами на заводе. Вот. А когда вы ему говорите не ругайся, не матерись дома, то он контактирует с тем, что с вашей силой. Контактирует с вашей силой. Вы говорите, ну не ругайся, да? А он смотрит на вас, и он видит внутри, не в сознании, а просто подсознательно, он видит, что вы говорите неправду. Понимаете, он это видит, ребенок очень хорошо чувствует. Но он не понимает этого, а просто у него какие-то слова вызывают желание следовать этому, а какие-то слова не вызывают желание следовать. Вот слова вызывают следовать тогда, желание, да? Вызывает следовать тогда, когда мы сами делаем то же самое. Понимаете? Или нет? Это понятно? Вот. Так вот, все на этом и строится. Если мы что-то не делаем сами, значит мы не сможем изменить ребенка. Даже если мы к нему сильно пристаем. Так вот, если мы что-то не делаем сами и начинаем к нему приставать, просто требовать от него, тогда этот ребенок начинает антагонизировать с нами. И возникает конфликт. Это значит недоверительные отношения. А если возникают недоверительные отношения, то он будет делать не так, как вы говорите, а прямо противоположно, то есть наоборот. То есть вы как бы усугубляете еще то, что он плохой у вас. То есть все это усугубляется еще, понимаете? Становится хуже. Поэтому какой выход? Вы предлагаете? Как можно воспитывать ребенка? А? Личным примером. Правильно. Вот. И надо знать, что в принципе личный пример не надо выменивать перед ребенком. То есть личный пример. Да, то есть если вы живете определенной жизнью, жизненную позицию выбираете, то знаете, вам рассчитывать не на то, что ребенок будет каким-то другим. Но если вы выбираете хорошую жизненную позицию, а ребенок, теперь поговорим о нежелательном потомстве, ребенок родился плохим. Мама своего дитя всегда любит, но она видит, что есть какие-то там такие моменты очень нежелательные. С самого рождения, кстати, это видно уже. У нежелательных вопросов. И И что надо делать? Во-первых, не надо акцентировать этого ребенка, понимаешь? Не надо говорить, ты негодяй, ты там, я тебя родила, не хотела рожать, а ты родилась все-таки негодяйка такая. Вот этого всего не надо, это, во-первых, акцентировать, потому что это все просто глупость. Это уже есть, если это есть, то это есть, понимаешь? Знаете, почему человек акцентирует все? Знаете, почему вы своим мужьям говорите, ты плохой, ты дрянь такая? Почему? Знаете, почему вы говорите все? Потому что вы в это не верите сами. Если бы вы поверили, что действительно плохой, вы бы не стали говорить. Что говорить, если не так все ясно? Да? Мы ругаемся и объясняем отношения, потому что мы не верим, что это так. Но если мы верим, действительно, мы ужасаемся. Мы думаем, какой у меня ребенок, действительно у меня же ребенок имеет плохие качества. Мы ужасаемся. Да? И тогда что, мы будем говорить? Какой смысл ругать его тогда, если он уже имеет плохие качества? Если я буду ругать, он еще хуже станет. Да? Он антагонизирует, он меня не слушает, он говорит, ты меня не слушаешь, ругает на меня, кричит. Он уже не слушает, что кричать. Он еще меньше слушает. Если кричать, то кто видел хоть раз, что на человека ребенка кричать, и он больше слушает становится. Поднимите руку. Начинает больше слушать. Кто
выглядит? Или забитые дети, которые просто уходят в себя и не терпят такое время насилие.
Они не хочет ничего терпеть не будут. Я говорил, что существуют весы. Если мы до 14 лет ребенком издеваемся, мы одну чашечку весов перевешиваем, то после 14 он будет издеваться над нами. Потому что у него за 14 биологическая сила, психическая сила выше, чем у родителей. И он начинает все больше и больше звереть. Примерно до 20 лет, пока там не расстается. Потом он успокаивается. Это происходит, потому что был перегиб в свое время, понимаете? Это такой баланс, который устанавливается. Родители получают свое за то, что они издеваются. Ребенок-то для чего человеку дается? Для того, чтобы ему помочь. Он же маленький, ему надо вырасти, понимаете? Он развивается. Ему надо помочь. Что это значит? Ему надо научить всему своим примером, да? Кошки, они если они хотят, чтобы кошек научился ловить ребенок, они не объясняют, что это правильно. Они просто ловят. И мышки, и кошки маленькие хотят, а они видят, как мама ловит, и они тоже начинают ловить. Точно так же и дети воспитываются. У них особенно мозгов-то нет, чтобы понимать. Чего вы там ему объясняете? Допустим, у мальчика возможность что-то осознавать появляется только с 25 лет. Вот. А у девочки того хуже. Поэтому вот, ну, когда пример показывает кто-то, тогда это усваивается очень быстро. Даже другой ребенок. Как делает мама, папа, тут же копируют. Вот. Поэтому воспитание это просто действие, понимаете? Как мы живем, так и будет. Все, что мы говорим, это все будет. От этого ничего не изменится, ровно ничего. Я уже говорил, повторяю еще раз закономерность. Если папа любит маму, значит ребенок любит всех. Если мама уважает папу, значит ребенок слушается. Если ребенок не слушается, значит мама не уважает папу. Если ребенок не любит никого, значит мама не любит, значит папа не любит. Все ясно? Все, не сложно, да? Проанализируем. Вот. Ребенок должен воспитываться в соответствии со своей природой. То есть ребенок может быть рождаться с какими-то внутренними задатками. И всегда эти задатки есть. Задатки есть у всех, кто рождается без исключения. Все рождаются гениями. Все, даже самые нежелательные гении, которые там уже бандиты там. Но они все гениальны, все дети гениальны. Можно хорошее качество у любого ребенка развить. Вопрос только, как это делать. Для этого надо культивировать знания. Допустим, даже если ребенку бандюка какой-то родился, он хочет у него постоянное там, желание там, издеваться над кем-то и так далее. Это акцентировать не надо. Надо аккуратно его отстранять от этого, чтобы он не привлекался. Понимаете, есть два способа акцентировать. Первый способ – это издеваться над ребенком, когда он делает так. Тогда он будет так еще больше делать. Вот. Второй способ акцентировать это реагировать на это как. Ребенок, допустим, плохо сделал, и все сразу так начинают его ненавидеть внутри. Вот. И он тоже акцентирует его. То есть он чувствует, что они плохие. То есть ребенок не понимает, что он плохой, что он плохо сделал. Он чувствует, что родители плохие. И он начинает антагонизировать с ним. То есть они теряют доверие у своего ребенка. Но когда ребенок поступает плохо, что же надо делать? Надо просто начать с ним общение. То есть надо постараться его понимает, что так делать нельзя, но я не могу так делать, не делать, понимаете? Вот это как раз и говорит о том, что у него влияет определенная планета. Так оно, в общем-то, и происходит. Какой-то ребенок берет кирпич и лезет на другого ребенка с кирпичом, какой-то ребенок там хочет там, мама на него природу катать. И у него самое детство, он уже маленький, у другой матери уже там, уже у него уже появляются какие-то тенденции. Потом он рождается, он уже обманывает, начинает только соску научиться, брать уже обманывать. Вот. Это просто природа, и ничего не сделать. Но ребенка можно учить, знания спасают. Что надо делать? Надо просто никогда самому, во-первых, не обманывать. И надо показывать. И даже если ребенок имеет очень сильные такие плохие тенденции, даже если он злостным преступником становится в жизни, допустим, если его невозможно отвратить, значит так и будет. Но всегда надо понять один момент очень важный, что придет время, он поймет. Он вспомнит свою маму, какой мама у него была хорошей всю жизнь. И в какой-то момент он резко изменится, прямо на противоположного человека, станет совсем другим, он все осознает. В какой-то момент своей жизни. Если она всегда вела себя правильно. Вот. Поэтому воспитание заключается в том, что если человек действует правильно, он неотвратимо изменит своего ребенка, когда придет на то время. А когда оно придет, это уже другой вопрос. Все зависит от того, насколько у него плохие качества. Сразу. Поэтому надо просто выполнять свой долг. Что это значит? Это значит, что надо быть честным. Надо вести честную жизнь, не надо ни над кем издеваться, не надо ни на кого орать. Надо просто пытаться объяснить, если человек слушает. А если человек не слушает, то просто жить рядом и пытаться честно жить. Если чаще всего дети поднимут руку, то дети не слушаются. Поднимите. Ну, большинство. Может кто-то и считает, что это дети слушают, но большинство. Почему? Потому что мы испортили с ними свои отношения. Испортили просто. Почему эти отношения испорчены? Почему это произошло? Это связано с тем, что мы не понимаем, что у нас дети родились в неблагоприятных условиях и имеют неблагоприятные тенденции. Мы просто этого не понимаем. И думаем, что ребенок хороший, но просто из-за случайности, он вдруг начал делать что-то плохо. Мы думаем, это просто случайность, там он связался с кем-то там, как-то его так заманили, там обманули, там в школе где-то там воспитали, что-то с ним как-то относят, плохо к нему относились, и вот он стал плохим. Запомните, это все глупость. Вот то, что вы так считает, это глупость. Человек никогда случайно с человеком ничего не бывает. Все запрограммировано внутри, он находит сам себе, с кем ему общаться, как ему общаться, что ему делать. Поэтому, если вы считаете, что ребенок хороший, но просто случайно, то это значит, что вы находитесь в нетрезвом состоянии, поэтому что возникает? Вспышки гнева. Вы как бы обижаетесь на судьбу, начинаете орать на этого ребенка, говорите, ах ты негодяй, да как же посмел так жить? Да я думала, что ты будешь у меня великий математик, а ты пропускаешь школу, там туда все, и вы недовольны, вы злитесь, а видите, что возникает? Он становится антагонизирован, он думает, я не хочу в школу ходить, она придумала, она меня с кем-то путает. Мне не хочется учить эту математику, я не буду ее учить. Он начинает обманывать ее, как-то там, крутить или... Вот. И появляется вот такая конфликт очень жестокий. Это все идет от того, что как бы мы внутри считаем наших детей гениальными. Ну, надо же относиться трезво. Надо смотреть, как ребенок, какие имеет тенденции, и в соответствии с этим строить свою политику воспитания. Что это значит? Это значит, надо смотреть. Ребенок не тянет, допустим, на марафонский бег, на длинную дистанцию. Значит, надо стереотипами как-то его пропускать. Когда он имеет возможность двигаться вперед, надо его поощрять. А когда он тормозит, надо его занять чем-то другим. В целом, смысл воспитания заключается в том, чтобы надо занять позитивно по природе человека. Если мы находим природу человека, а в природу каждого своя вещь, и занимаем его позитивно, то у человека автоматически не развиваются плохие качества. Например, кто-то по природе рабочий. Есть 4 класса в обществе, 4 класса людей. Кто-то по природе рабочий, это значит, что он может постелить что-то там, или он на земле возится там, или там кто-то там с машиной и так далее, водитель там, и так далее, пилот, тракторист, машинист. Вот. Или человек, ребенок по природе как бы бизнесмен. Он хочет зарабатывать деньги там, да и все. Вот. Вот такой по природе. Вот те рабочие дети, у которых они рабочие, философии их особо не интересуют. Если человек ребенок рабочий, как бы растет, Ему интересно что-то постелить, ему нравится что-то делать, копать. Когда папа копает, ему нравится, он бежит сильно дальше. Покопать, что-то поделать, ему это нравится. Когда он научит, читает, он не понимает, ему не нравится. Вот. А ребенок, который любит заниматься бизнесом, ему нравятся там какие-то азартные игры, ему нравятся там шашки, домино, там, еще что-то. Ему нравится играть, обманывать, выигрывать, побольше, коллекционировать ему нравится. И там и он вот занимается все время. И когда его учат высшей математике, он чешет голову. Но когда ему говорят, у тебя есть два яблока, а у меня одно. Любите математика, ему интересно. И он начинает прямо включаться в процесс. Изучать. Вот. Кто-то может быть командиром. То есть он руководитель. Растет руководитель. Он не хочется руководить или защищать там страну, там, или быть солдатом, милиционером. Там. Участвует вот в этом процессе. В армии, там, офицером, там, генералом. Или просто быть директором фирмы. Ему нравится, он руководитель. Значит, у него такая природа. Он защищает слабых всегда. И он сам очень гордый, очень гордый. Он никогда не позволит, не даст себя в обиду. И другого человека тоже не даст в обиду. Он всегда на высоте. И он старается добиваться успеха всегда. Чтобы все слышались его. Он пытается иметь хорошие качества. Чтобы выглядеть лучше других. Чтобы все уважали. Поражение качества уходит. А там, кто склонен работать, именно плевать эти хорошие плохие качества, что он там носит, один, лишь бы ему мастерить что-нибудь, ему нравится что-то делать. И он это любит очень. Он углубляется в свою работу, он делает что-то мастерить, он как-то любит очень. Вот. А тот, кто любит торговать, он, если это выгодно, допустим, то он сделает. Да, если нет, то нельзя ему скажет, как я куда он сразу все сделает. Вот. Вот. Смысл это просто разные, понимаете, разные природы. Ничего не сделаешь. Вот и четвертый тип это дети, которые растут учеными, и они могут стать священниками. То есть они изучают, постигают истину. И они будут советы давать всем. Они будут всем все рассказывать, как нам правильно все делать. Они с детства уже начинают давать советы. Если мама так сделала, говорит, мам, нет, надо делать вот так. Так такой-то книжке там написано, все. Они любят читать, учить. Вот им интересно мастерить. Если ему сказать, там что-то сделать, вот ему не интересно. А учиться ему интересно там на пятерке. Тщательно это все. А в физкультуре ему не нравится. В физкультуре у него двойка. Вот такие разницы, понимаете или нет? Что если вы по природе занимаете своего ребенка, то он становится у вас талантливым, здоровым и счастливым. А если вы занимаете не по природе, то у него развиваются плохие качества, потому что вы над ним издеваетесь. Вы просто хотите его сделать, каким вы хотите, да? Вы говорите, я хочу тебя сделать ученым, а он по природе рабочий. Или вы говорите, я хочу из тебя сделать бизнесмена, а он по природе ученый, ему и не интересен этот бизнес, и когда его директор активно сделает, он деньги все отдаст рабочим. Он скажет, ну ладно, они взяты, все. Ему не интересно, у него нет этого. Он не руководитель просто, он не может управлять людьми, ему не интересно. Вот. Поэтому вы должны понять просто, какая природа. Кто знает природу своих детей? Вообще никто не знает. Вот и теперь какой вопрос тогда воспитания? В чем заключается воспитание? Если человек хочет что-то сделать для своего ребенка, он просто должен знать, куда течет река. Что нужно может просто сделать? Вы можете просто очистить эту реку от всех преград и плотин. И все. Вы ничего больше не сделаете. Вы не сможете своему ребенку изменить русло реки. Понимаете? Потому что река уже предопределена. Потому что русло определено многими планетами, которые на него влияют. И все прочее. И в Священном Писании написано, что человек достигает счастья и совершенства в жизни, если он в совершенстве выполняет предписанные ему обязанности. Это значит то, что по природе. Как определить, что по природе, что нет? Поднимите руку, кто знает. Нет. Что там хочешь? Да, что хочет делать человек, такая же природа. Я имею в виду, не если он хочет грабить, убивать, там насиловать, это все понятно. Это сейчас все. Это не природа. Это просто недостатки. А природа в чем заключается? Вот эти из этих четырех категорий. Человек все равно чем-то захочет заниматься, понимаете? Из этих четырех категорий чем-то он захочет заниматься. Надо просто понять. Надо захотеть просто понять. Мы же не хотим понимать своих детей, мы хотим понимать только себя. Мы говорим, я хочу, чтобы ты был таким. Мама, что ты хочешь? А он не понимает, Но есть одна проблема заключается она в том, что если ребенок не слушается свою папу и свою маму, то его дети не будут слушаться его тоже, по сути. Вот. Кроме того, существует обязанность. Такая, как когда человек рождается у кого-то, он уже должен своему отцу и своей матери. Это значит, что он должен удовлетворить своего отца и свою мать, своей жизнью, своим поведением. Если он этого не делает, то это значит, что жизнь его уже маловероятно, что будет невеликовной. То есть он получает такое проклятие в своей судьбе. То есть если он не удовлетворяет, если родители, Бог к нему, Бог о нем думает, это значит, что этот человек по судьбе будет просто несчастным. Несчастливчиком. То есть те силы, которые оберегают его, они полностью разрушены. Мать оберегает человека, и отец его тоже оберегает. Даже если отец и мать плохие, то если мы выполняем свои обязанности, то есть что это значит? Это значит, мы стараемся соответствовать тому, что они хотят. Ну, родители обычно ничего плохого не хотят. Даже если они говорят, там что-то плохое, должен курить, там должен пить. Иногда даже такое сейчас родители говорят. Должен обманывать всех. Должен жить так, чтобы всех обманывать, тогда ты будешь счастливым, они говорят тогда своим детям. Но если мы будем честны, то родители будут довольны душевно. Поэтому мы должны просто выполнить свой долг перед своими родителями. Но естественно, этот долг не означает, что мы должны делать не в соответствии со своей природой. В целом, просто мы должны делать так, допустим, как они хотят, заставляют нас. Но говорить о том, что ему это неинтересно, лучше бы ты меня попросил сделать вот это. Понимаете? То есть это очень важно, выполнять свой долг перед семьей. Но вы не должны детям своим объяснять это. Потому что если вы будете объяснять, чтобы они выполняли свой долг перед вами, это означает, что они его еще больше не будут выполнять. Потому что ребенок, он должен сам понять, что должен выполнять свой долг. А как он поймет, если вы выполняете свой долг перед ним? В чем же заключается долг родителей перед ребенком? А долг заключается в том, чтобы не подмешать развиваться его природе. Не мешать развиваться ребенку. А мешать хочется всегда, потому что такая судьба. Мешать хочется, понимаете? Хочется делать так, как ты хочешь, а не так, как он хочет. Потому что мы не понимаем, что у него личная жизнь. Что он вообще отличает от нас. Вот это все идет из невежества. Почему мы считаем, что мой ребенок должен поступать так, как я хочу, а не так, как он считает нужным в своей жизни? Я понимаю, там мы знаем лучше, там, что не надо обманывать там, чем дети. Они не понимают еще этих вещей, что не надо разговаривать, заниматься. Мы знаем. Но когда ребенок говорит, чем он должен заниматься, посвятить свою жизнь чему? Вот это вот совершенно глупость, понимаете? Потому что мы на самом деле как бы пытаемся заглушить его жизнь. Он уже знает, чему ему надо. Его цель, он родился для этого, чтобы ему связать вот в этом образом. А мы пытаемся это все изменить. Какой результат будет очень плохой? Ребенок разочаруется. А если он будет послушным, то он разочаруется, и он просто разочаруется в том, что мы ему дали какое-то направление, он потом скажет, я потерял должен быть. Будет разочарован. Потому что все равно предназначение человека не изменит никто. Каким он родился, таким он вырастет. И ничего не изменится, хоть вы тресните, хоть разбейте ему лоб. Если у него есть такая природа, никто его не изменит. Кто с этим не согласен, то ничего. Кто считает, что природу человека можно изменить, то никто. Так вот, если вы считаете, что его можно корректировать природу или изменить, вы несчастный родитель. Это абсолютно точно. Без всякого сомнения. Потому что природу человека изменить невозможно. И даже откорректировать. Это означает не то, что там хорошие или плохие качества можно даже не корректировать, а просто очистить его слабости. Это значит, что у человека есть задатки плохие, но они не развились, потому что родители себя вели правильно. Они дали человеку весь этот поток реки, пустили в деятельность. Это значит, если вы хотите, чтобы дети не были плохими, надо просто занять их позитивной деятельностью в соответствии с их природой. Больше ничего не надо делать. Все плохие качества автоматически отведутся. Все, моментально. Что надо сделать? Надо просто узнать, чего хочет ребенок, и дать ему дорогу полную, зеленый свет на это. Именно из этих четырех вещей. Если он хочет заниматься разградом, хочет обманывать, хочет издеваться над другими. Этому не надо давать дорогу. Надо дать дорогу тому хорошему, что связано с его хорошей природой, настоящей его судьбой. Вот этой. наша река течет, и все вот эти вот извилинки, они сразу, все, если река течет быстро, то все устремляется в русло. Нет никаких отклонений. Понимаете, если река течет медленно, возникают расходы, там воды какие-то, там тухнет, вода начинает тухнуть. Если река течет быстро, ничего не тухнет. Все будет хорошо. Понимаете, да, о чем я говорю? Надо туда сделать так, чтобы река течет быстро, чтобы у человека была очень большая деятельность в жизни, чтобы он действовал в соответствии с своей природой. Вы согласны со мной, что некоторые есть дети увлеченные, а есть дети не увлеченные? Потому что им отбили с самого детства, понимаете, понимание себя. У них было, с самого детства было, а потом они уже перестали себя понимать, потому что им отбили. Их очень педагогично воспитывали, не в ту сторону, им все запрещали, все не позволяли ничего делать. И они не понимают даже человека, в чем его предназначение. Но такова судьба, потому что человек так же тоже поступал на своими детьми. И если у него рождаются дети, он опять так же начинает поступать. Но когда-то кто-то это должен закончить, да? В чем заключается наша судьба? В том, что в будущем, если мы сейчас делаем правильно, мы будем иметь другое, понимаете? Будущее может измениться в зависимости от наших поступков сегодня. Поэтому надо сегодня начинать делать. Чтобы воспитывать своих детей правильно, надо перестать над ними издеваться, перестать командовать. Вот. Надо начать с себя, стать хорошим человеком, что очень трудно. И тогда вы будете понимать, что вы можете требовать своих детей, а что не можете. Если вы сами себя не изменили, что вы будете требовать? Он будет таким, потому что тонкое тело очень сильно контактирует. И этот контакт огромной силой обладает. Вы не сможете никакими словами изменить. Если мать хотя бы один раз изменила своему мужу, то ребенок все равно будет развратником хотя бы на один раз. Это передается все. Сердце передается мгновенно, и ничего не сделаешь. Хоть ты скрывает, хоть что-то, хоть говорит, хоть не говорит, все происходит. Если муж изменяет жене, то же самое. Если они ругаются, то же самое. Если обманывают друг друга, то же самое. Все отпечатывается внутри у ребенка. Ничего не скроете. Поэтому не надо расстраиваться, когда дети растут. Сами, как вы относились к своему мужу, как у вас с ним такие отношения. И делайте выводы, что все закономерно. Если дети у вас вырастают такие, и вы все делали так же плохо, значит вывод такой. Значит, есть судьба, значит, все связано. Хоть я и пыталась воспитывать, но сама с собой не занималась. Результат однозначный. Вот. Поэтому мы должны это очень серьезно усвоить для себя. Случайности не бывает. И не бывает насилия. Насилие не рождает счастья в этом мире. Надо просто понять русло ребенка. И не обращать сильно много внимания, куда он залепляет. Не обращать внимания-то надо. Но не надо акцентировать на этом. Если он слушает, можно ему сказать. Но это надо говорить очень мягко и тонко, и осторожно. То есть человеку можно сказать, если осторожно, когда мы говорим, он слушает. Когда мы с зверским лицом говорим, он не будет слушать. Почему же происходит, что мы со зверским лицом говорим? Потому что на нас действует, заклинивает нас. У кого не заклинивают, поднимите. Всех заклинивают. Меня заклинивают, вас заклинивают, всех заклинивают. Как же с этим быть? Надо просто понимать, что заклинивают. Надо понимать, мы ничего не можем сделать с этим. Потому что так влияет и планета, иногда заклинивают. Но мы должны понимать, что нас заклинивают. Если мы понимаем, тогда мы, по крайней мере, будем как-то понимать, что мы виноваты там, если мы ругаемся на своих детей. Если мы ругаемся на своих детей, но дети при этом виноваты, все равно надо просить прощения за то, что мы ругались. Ясно? То есть нет повода злиться на человека. Даже если человек убил другого человека, его надо просто наказать. Вот раньше, то есть раньше те, кто, ну как бы, раньше были тоже силы, которые наказывали. Раньше были, это всегда было. То есть не бывает ни насилия в мире, где есть насилие, понимаете? Если есть насилие, значит будет наказание. Поэтому, допустим, если человек обладает природой вот этого заступника или руководителя там, то в принципе он должен наказать того, кто кого-то убил. Он должен сразу подойти к нему там, отрубить ему руку, ногу там, что-то. Ну, наказать его сразу на месте прямо. Вот. Такое было раньше лично. Поэтому никто никого не убивал, боялись. Были, конечно, такие охотники, но не получались. Вот. В физической культуре так было. Но этот человек, он не будет таить зла. Он просто знает, что это его долг. Почему? Потому что этот человек, если сразу получит наказание, он потом ненавидит, понимаете? понимаете? Сразу получил наказание, у него происходит как бы осознание, понимаете? Или он не наказывает, например, если человек раскаивается тут же на месте, то он его вообще не наказывает, а прощает. Даже если он совершил там что-то, это вообще не понимает. Если человек раскаивается, он тут же прощает. Потому что а если человек раскаивается и обманывает, то он тогда сделает себе очень плохую судьбу сам. Смысл заключается в том, что наказание есть. Вопрос, как наказывать? Если мы наказываем с ненавистью человека, это значит, что мы сами присутствуем. Человека можно наказывать, там, похлопать его по заднице. На самом деле, ребенок, когда ребенок, мальчик какой-то провинился, да, у него просто вот эта планета, его затрынили мозги. Надо подойти. Центр упрямства находится вот здесь, вот в двух местах, вот здесь и вот здесь, куда все будет. Поэтому можно туда раз, тупнуть. Ты что сделал? Раз, вот. Или по заднице чуть-чуть, раз, шлепнули. Раз. И в зависимости от того, как шлепнули, у него появляется изменение сознания. Раз, мы шлепнули, он так раз, очухался. Понимаете, а если с такой зверской состоянием шлепнуть, да, у него заводится этот зверский механизм. Его раз шлепает, он орет еще больше. Его еще сильнее шлепают зверски, он еще более сильнее орет. То есть заводят этого ребенка, как бы заводят в другую сторону, понимаете? Да? И он уже очень сильно после этого не любит своего папу, который там делал. Но если он шлепает с любовью, просто так наказание, раз шлепнул, и у того эта любовь появляется в сердце уже, понимаете, к папе. Папа с любовью шлепнул, позадница. И что-то раз в сердце перевернулось, и папа хороший оказался, а я плохой. Он просто передал эту силу свою, понимаете, людей таким образом. Не всегда же передашь через слова. Поэтому шлепать надо, но ругаться не надо. Но когда мы злимся на кого-то, мы всегда рождаем противодействие. Но бывают случаи, когда надо очень сильно даже наказать. Но это наказание может быть молчанием просто. То есть это значит, что надо просто перестать разговаривать с человеком. Если он совсем... То есть самое большое наказание – это лишить общения просто. Перестать общаться с ним. Но опять не злиться, понимаете? Перестать общаться с ним, не общаться. Ничего не говорит. Он спрашивает, ничего не говорит. Отречься как-то от этого человека. На время. Это нужно для того, чтобы кто-то осознал, насколько ему нужна эта связь, насколько ему нужен этот контакт. Такое тоже может быть воспитание. Отречься можно. Вот. Чтобы уважать больше начали. Можно отречься. Но злиться нельзя. Нельзя со злостью говорить. Нельзя угрожать и не делать. Если мы угрожаем, мы говорим, я тебе кто-то говорю. И не делать. Все, это значит, что он еще будет делать раз обязательно. Почему? Потому что если вы угрожаете не выполнять свои обязательства, это значит, что будет плохо. Ясно, да? Но самое главное в воспитании человека, что самое главное? Две вещи самые главные сегодняшние, где мы должны законы. Первая вещь. Вы знаете, любить можно ребенка. Я его тут люблю, ребенок, допустим, обманул, а мы думаем, хороший, не будет обманывать. Ну и ничего не будет. В чем заключается? Понимаете, я могу сказать, что я люблю ребенка. Мы просто, я говорю, две вещи, которые как бы выражаются нашими действиями по отношению к ребенку. Они просто наши. Все, каждая мать любит своего ребенка, но почему-то рождаются, почему-то вырастают дети преступники. Хотя каждая мать, в основном все любят своего, кто не любит своего ребенка? Все любят. Вот. Но почему-то дети вырастают преступниками. Это не критерий. Все матери любят. Что же это? Так, первый личный пример. Кто за? Все за. Первый критерий – это настоящая любовь, правильно сказать, любовь. Но какая любовь? Да, то любовь. Какая любовь настоящая? Когда человек сам понимает, что он сам должен жить правильно, когда ребенок будет хорошим. Он сам личный пример. Это первый момент. Второй момент. А? Что? Правильно. Это два момента, которые дают человеку понимание, как ему надо поступать со своими детьми. Первое, когда он лишний пример действует, лишний пример, когда ребенок, он как бы, во-первых, он привлекается к своему матери, отцу. Вот. И самое главное, вот это вот лишний пример, что он рождает. он рождает одну вещь очень важную, без которой вообще воспитание невозможно.
Доверие.
То есть возникает доверие, ясно, да? Доверие – самая важная вещь, без которой воспитание невозможно. Хоть вы личным примером, хоть не личным примером. Но если ребенок не доверяет, значит, тогда он воспитать его невозможно. Когда ребенок не доверяет? Первое. Он не доверяет тогда, когда мы его обманываем, да? Когда мы говорим одно, а делаем другое, да? Нет личного примера. И второе. Он не доверяет тогда, когда родители поступают плохо, не в соответствии со законом. Понимаете? Например, папа говорит, надо курить, не курить, да? Но ребенок в сердце знает, что курить нельзя, это вредно. Все же дети знают, что курить это плохо. Вот спросите у ребенка, у него, вот курить это хорошо или плохо? Все скажут вам. Кто согласен с этим? Все согласны. Дети знают. Они знают, и вот если вы спросите детей маленьких очень, которые вообще еще сознание не сгорбено, курочку убивать хорошо или плохо? Они скажут, нет, плохо. И коробку убивать тоже плохо. Вот, если есть спрашивают, что убивать плохо. Поэтому дети знают, что мясо есть нельзя. Они знают, что это. Потому что они просто не всегда понимают, что такое мясо, но если им объяснить, что мясо это от убитой курочки или коробки, тогда дети понимают, что это есть нельзя. Поэтому ребенок, в принципе, он все понимает, что такое хорошо, а что такое плохо. И ребенок понимает. Вопрос только, что мы не понимаем. И мы, когда ребенку говорим что-то плохое, то он перестает нас уважать. Поэтому мы должны понять такую вещь очень глубоко осознать одну вещь, что а можно поговорить там, за дверью? Я извиняюсь, можно за дверью поговорить? Мы должны понять такую вещь, что на самом деле есть только один момент, который действительно нам поможет. Мы должны стать честными. Мы должны перестать обманываться. Мы же познакомимся, что мы все обманываемся. Надо просто сказать себе честно. Я не доверяю. Я плохо воспитываю своего ребенка, потому что я сама плохая. И сам плохо буду все. И нам хочется думать, что это все не так. Нам хочется. Почему? Потому что это выгодно относиться. Это выгодно очень так думать. Но на самом деле от этого выгода какая? Только поверхность. Но нам хочется думать, я изменила там когда-то. Ничего не повлияет. Я там обманываю там свою ребенку. Я там. Ругаюсь на своего ребенка, он не замечает. То есть это выгодная позиция, мы так думаем. Но это выгодно внешне. А на самом деле закон этот не меняет. Все происходит таким же образом. Так, теперь я хочу отвечать на вопросы. Самый лучший способ выходить замуж по-другому.